Здравствуйте. Сегодня среда, 22 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Реакция в Соединенных Штатах на приостановку России и участие в российско-американском договоре СНВ-3. Джо Байден в своей речи в Варшаве обратился к россиянам с призывом не верить заявлениям Владимира Путина о том, что страны Запада собирались напасть на Россию. Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в отказе предоставить ЧВК «Вагнер» необходимые боеприпасы. В министерстве эти обвинения отвергают. Также сегодня.
Из опыта конвенциональных войн прошлого хорошо известно, что крайне сложно атаковать хорошо и давно укрепленные позиции противника, у которого достаточно людских резервов, артиллерии, налажена разведка. Особенно тяжело это делать, если у вас нет превосходства в воздухе.
Чем обусловлена относительная стабильность линии фронта в Украине и когда эта ситуация может измениться? Мнение американского военного эксперта. В последних двух выпусках «Времени свободы» мы рассказывали в основном об официальных мероприятиях, о визите президента США Джо Байдена в Киев, о послании Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Это, увы, не означает, что в Украине прекратились или, по крайней мере, были приостановлены боевые действия. Вчера, прямо в то время, когда Путин зачитывал свое послание, российские установки залпового огня «Град» подвергли артиллерийскому обстрелу Херсон. Там погибли не менее 5 человек. Украинские и российские телеграм-каналы сообщают об обстрелах населенных пунктов на территории так называемой ДНР, включая Донецк, Макеевку и даже Мариуполь, находящиеся сейчас вдалеке от линии фронта. Согласно этим сообщениям, ВСУ применили дальнобойные ракетные системы. Власти Белгородской области России заявляют, что ВСУ подвергли сегодня обстрелу населенный пункт Шебекино. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, там есть раненые. Проверить эту информацию у нас в условиях войны возможности нет. МЧС России сегодня сообщила о хакерской атаке на российские коммерческие радиостанции, в результате которой в эфире этих радиостанций прозвучали сигналы воздушной тревоги. В Украине утро началось с реальной воздушной тревоги во всех областях. По предварительным данным, речь шла об атаке находящихся на вооружении российской армии беспилотников иранского производства. Представителю Управление Верховного комиссара по правам человека при ООН Элизабет Троссел вчера сообщила, сколько, только по оценкам ООН, мирных жителей погибли в ходе нынешней войны в Украине.
Сегодня Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк решительно осудил большее количество жертв среди мирного населения в результате российского вторжения в Украину. За последние 12 месяцев погибли по меньшей мере 8006 мирных жителей и 13287 раненые. В дополнение к погибшим и раненым до этого в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.
Это была представитель Управления Верховного комиссара по правам человека при ООН Элизабет Троссел, подчеркнув, что приведенные ею цифры – это официальные цифры ООН, при этом у сотрудников Организации Объединенных Наций нет возможности побывать во всех районах нынешнего конфликта в Украине. Государственная Дума России сегодня ожидаемо единогласно одобрила решение Владимира Путина приостановить участие России в российско-американском договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. При этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что каких бы то ни было переговоров с Вашингтоном по проблеме контроля за ядерными вооружениями не планируется. Вот что он сказал.
Никаких контактов с американцами не планируется.
Нет, с французами, с британцами.
Нет.
Сергей Алексеевич, а могут американцы выйти просто из договора? Мы приостановим, они возьмут и выйдут.
Я ничего не исключаю. Они ранее из многих договоров выходили. Что,
так как ракеты среднемалой дальности.
Да, что они могут предпринять дальше, прогнозировать непросто, но поведенческая канва не настраивает на оптимистический лад. Поведенческая канва Вашингтона.
Вообще, лексика российских дипломатов не перестает удивлять. Они, включая главу МИД, могут позволить себе мат во время пресс-конференции, гопнические выражения во время заседания Совета Безопасности ООН, оскорбительные высказывания в адрес пытающихся задать вопрос журналистов. А вот Сергей Рябков обогатил русский язык формулировкой «поведенческая канва». Я такого еще не слышал. Но, конечно, гораздо важнее, что, по словам заместителя министра иностранных дел, Россия рассматривает ядерный потенциал европейских стран и США как единый кулак, направленный против нее.
Безусловно, с особым вниманием будем следить за тем, какую линию и какие решения в этой области принимают Лондон и Париж, которые больше не могут даже гипотетически, теоретически рассматриваться как какие-то факторы, находящиеся несколько в стороне от российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями. У нас с американцами этого диалога нет, и неизвестно, возобновится ли он. Но с точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой Россия находится, по обеспечению ее нашей собственной безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно. Это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России.
Это был заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В Соединенных Штатах приостановку участия России в договоре СНВ-3 считают очередной попыткой Путина шантажировать Запад, которая может привести к фактическому разрыву единственного действующего американо-российского договора в области контроля за ядерными вооружениями. Такова первая реакция американских политологов на вчерашнее заявление Владимира Путина и сегодняшнее решение Государственной Думы России. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Хотя Владимир Путин туманно сослался на желание стран НАТО нанести России стратегическое поражение в Украине, как на основную причину его решения приостановить выполнение России условий договора, американские эксперты видят в этом шаге Путина вполне очевидную попытку повысить ставки в его кампании ослабить поддержку Украины западными странами. Теперь ценой этой поддержки может стать договор СНВ-3. Этот шаг 100% связан с Украиной, говорит в интервью «Радио Свобода» бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер. Угроза отказа от СНВ-3 – единственный инструмент, оставшийся у Путина. Персональные санкции против американцев смешны, никто из нас не грезит побывать в России, у нас там нет активов. Путин, по-видимому, считает, что таким способом он может привлечь внимание Вашингтона. Он знает, что ограничение ядерного оружия важно для Соединенных Штатов, особенно для администрации Байдена, которая продлила договор СНВ-3 практически без предварительных переговоров сразу после прихода в Белый дом. И Кремль пытается превратить договор в объект торгов. Но я уверен, что эта тактика не сработает. Как сказал госсекретарь Тони Блинкен, США будут готовы обсуждать вопрос сокращения стратегических вооружений без увязки с другими вопросами, вне зависимости от происходящего в Украине. Как подчеркивают многие наблюдатели, заявление Путина вызвало сравнительно спокойную реакцию администрации Байдена. «Печальное и безответственное решение» – это были, пожалуй, самые сильные слова, к которым прибег госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении. Объяснение очевидное. Российское неучастие в СНВ-3 с практической точки зрения меняет лишь одно. У США и России не будет возможности проводить взаимные инспекции пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет на территории обеих стран. Это крайне важный пункт договора, но его исполнение было приостановлено с началом пандемии ковида и не возобновлено. 3 недели назад США обвинили Россию в том, что она препятствует возобновлению проверок. Однако в Вашингтоне, судя по всему, давно смирились с потерей возможности проводить инспекции на территории России. По словам собеседника «Радио Свобода» Джозефа Дрезена, старшего научного сотрудника Кенноновского института в Вашингтоне, решение Путина не меняет пока существующего стратегического ядерного баланса. Оно не изменяет стратегической позиции России, но дает поводы для беспокойства на Западе. Путин, я думаю, надеется на то, что оно может способствовать расколу в стане западных союзников по поводу уровня поддержки Украины. На мой взгляд, очевидно, что Кремль пытается запугать своих оппонентов на Западе. Для него было бы большим достижением подорвать единство Европейского Союза, но я не думаю, что ему удастся добиться этой цели. А пока я бы обратил внимание на реакцию госсекретаря Блинкена, который заявил, что Белый дом больше интересует не слова, а действия России. США внимательно наблюдают за ее действиями. У Соединенных Штатов достаточно возможностей, чтобы вести плотное наблюдение за российским ядерным арсеналом с помощью спутников, говорят специалисты. Они не ожидают, что Россия попытается втайне увеличить, например, свой ядерный потенциал. Некоторые из них изумлены этим решением Путина, поскольку вполне вероятный демонтаж договора СНВ-3 ничего не даст России. Она, по их словам, не может позволить себе попытку ядерного соперничества с США. Путин должен знать, что его военно-промышленный комплекс едва способен обеспечить ведение обычной войны на границе России. Он не сможет выдержать новую гонку ядерных вооружений, пишет в издании Slate Фред Каплан, автор нескольких книг о ядерном противостоянии. Согласно детальному анализу Федерации американских ученых, если обе стороны нарушат СНВ-3, то Соединенные Штаты смогут увеличить свой арсенал стратегических ядерных боеголовок до 3570 с нынешних 1670, а Россия – до 2629. Впрочем, Путин совершил несколько абсурдных шагов в последний год, пишет Каплан. Нельзя исключить, что он совершит еще один, сколь бы саморазрушителен он не был.
О реакции в Соединенных Штатах на приостановку участия России в договоре СНВ-3 с американскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Появляются все новые подробности, связанные со вчерашним выступлением Владимира Путина. Телеканал CNN сообщил, в частности, ссылаясь на источники в правительстве США, что Путин во время послания должен был объявить об успешном испытании новой модификации баллистической ракеты «Сармат». Однако испытание было сорвано. Было высказано предположение, что испытание должно было стать ответом Кремля на поездку Джо Байдена в Киев. По другим данным, это было плановое испытание ракеты, о котором американская сторона была заранее проинформирована. У многих наблюдателей вызвали сомнения цифры, приведенные Путиным в ходе послания. Так, журналисты издания агентства считают, что Путин сильно завысил оценки объема военной помощи Запада Украине, сильно занизил объемы помощи Запада беднейшим странам мира, что слова Путина о сокращении вывода капитала из России не соответствуют действительности, а его мнение об устойчивости банковской системы и состоянии российских дорог чересчур оптимистично. Отреагировали на послание Путина Федеральному собранию и в Украине. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, вчера в Москве выступал человек, в глазах которого был страх, потому что он не знает, что ему делать.
Меня удивляет, что человек абсолютно после года войны не находится в реальном мире. Он абсолютно находится в тупике, он абсолютно не понимает, что делает, зачем делает. Он искренне испуган, я бы так сказал, это меня удивляет, потому что он испуган тем, что идет все не по его плану. То есть он же, когда начинал эту историю, почему эти выступления архаичны, еще раз подчеркну, потому что когда он начинал, он думал, что Европа быстренько упадет на колени, перестанет помогать, будет говорить, ну что ж поделать, так оно вот выглядит. Украина быстренько пойдет на колени и скажет, да, мы готовы подставиться под то, чтобы вы нас убивали. Соединенные Штаты попытаются как-то втянуться в какой-то теневой переговорный процесс традиционный, пойти на уступки в чем-то России. Россия разменяет какие-то там другие территории на то, чтобы Соединенные Штаты не вмешивались в историю с Украиной и так далее. То есть вот он на все это рассчитывал. И когда понял, что это не будет происходить, выпал из нашей реальности и впал в такую своеобразную прострацию, в которой он вот так, как заведенная марионетка, рассказывает вот эти все дикие вещи по поводу того, что мы зашли на суверенную территорию, потому что на нас должны были бы напасть. Ну, то есть стандартная такая, знаете, риторика. Это после года войны. С учетом количества вторженческой армии, с учетом количества профессиональных вторженцев, которые были в первом этапе, и с количества мобилизованных сегодня, безусловно, есть тяжелые бои контактного типа сегодня на Донецком, Луганском направлении, но тем не менее каких-то существенных успехов, давайте объективно, в этой войне в России нету. Да, они продвинулись на территорию Украины, безусловно, поэтому сейчас и год уже идет война для того, чтобы деоккупировать эти территории, включая территории, захваченные в 2014 году. Но вот это, знаете, год войны вместо трех дней, и вот эта вся бравада тогдашняя, она сейчас выглядит крайне нелепо. И вот это, знаете, как мантра такая, Россию не победить, потому что мы ядерная держава не проигрывает. Да? Это и есть признак классического испуга и классического страха.
Это было мнение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он комментировал вчерашнее послание Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации. Побывавший в Киеве в понедельник, президент США Джо Байден вчера выступил с программной речью перед тысячами людей в Варшаве. Байден подтвердил безусловную поддержку Соединенными Штатами и их союзниками Украины в ее борьбе против российской агрессии. Во время своей речи президент США Джо Байден обратился и к гражданам России. Вот этот фрагмент.
Я снова обращаюсь к российскому народу. Соединенные Штаты и европейские государства не стремятся контролировать или уничтожить Россию. Мы не собираемся нападать на Россию, как об этом сегодня заявил Путин. Миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире со своими соседями, не являются нашими врагами. Война никогда не была необходимостью. Это трагедия. Путин выбрал эту войну. Каждый день этой войны – это его выбор. И закончить ее просто. Если Россия прекратит вторжение в Украину, это будет означать конец войны. Если Украина прекратит защищаться, это будет означать конец Украины. Именно поэтому мы прилагаем совместные усилия, чтобы Украина смогла защитить себя.
Это был фрагмент вчерашнего выступления в Варшаве президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 22 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Я уже не раз рассказывал о конфликте в отношениях между владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Министерством обороны России, которое Пригожин постоянно обвиняет в бездействии, в отказе предоставить его ЧВК вооружение и боеприпасы. Вагнеровцы публикуют видео, в котором прямо оскорбляют начальника Генерального штаба российских войск генерала армии Герасимова, командующего сейчас группировкой российских войск в Украине. Пригожина, еще недавно считавшегося приближенным Владимира Путина, на оглашении послания Федеральному собранию не было, возможно, ему и не положено было там присутствовать по протоколу, но этот факт все-таки тоже обращает на себя внимание. Однако на фоне больших потерь в ЧВК «Вагнер», которые признает и сам Пригожин, конфликт все больше обостряется. Вот что вчера вечером Евгений Пригожин заявил.
Я просто прошу, дайте боеприпасы. Это не экстремистское заявление. Генералы, офицеры в воинских штабах, на различных должностях помогают, чем могут. Ни у кого нет никакого понимания, откуда взялись некие лимиты, откуда взялись процедуры, по которым нужно получать. Никто не знает путей подписания тех или иных документов. Все кивают куда-то наверх, показывая пальцем вверх и говоря о том, что... Вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там, показывают пальцем вверх и закатывают глаза, и поэтому вам надо пойти извиниться и повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы. Пожалуйста, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в два раза реже, чем это происходит сегодня. Сегодня... Каждый день погибает в два раза больше бойцов ЧВК «Вагнер». И не только ЧВК «Вагнер», и других воинских подразделений, которые мы не можем прикрыть из-за полного снарядного так называемого голода. Причем боеприпасы в стране есть, об этом уже не раз делали заявление. Промышленность вышла на необходимые объемы, дает то, что нужно стране, более того, дает запасом. На удивление, никто не ожидал, что они сумеют так оперативно решить все существующие проблемы и сделать то, что не делалось последние 80 лет нигде в мире по объемам. Причем я знаю склады, знаю номера партий, знаю номера ящиков, четко понимаю, где что находится, и знаю о том, что эти боеприпасы есть.
Это было заявление владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. И, что интересно, Министерство обороны выпустило официальный комментарий по поводу этого заявления, читает диктор.
Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет. Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу.
Это был ответ Министерства обороны России на обвинение со стороны Евгения Пригожина в отказе предоставить его ЧВК «Вагнер» необходимые вооружения и боеприпасы. Пригожин назвал ответ Министерства обороны плевком в ЧВК «Вагнер», а в контролируемом им телеграм-канале сегодня выложил две фотографии. На одной видны тела нескольких десятков мертвых мужчин, сложенные прямо на земле. На другой приведены список боеприпасов разных видов и в двух колонках их количество, которое, по оценкам Пригожина, необходимо ЧВК «Вагнер» для успешного ведения боевых действий, и то количество, которое было передано ЧВК «Вагнер» в реальности. Цифры в двух колонках часто разнятся в разы, а то и в десятки раз. И вот каким комментарием сегодня утром Евгений Пригожин снабдил эту публикацию. Замечу, что Пригожин сам говорит, когда он произносит эти слова. Именно сегодня утром, 22 февраля.
Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. Сейчас 10 часов утра, 22 февраля. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. В чем проблема? Объясняю. Я ниже выкладываю фотографию. Это одно из мест сбора погибших. Это парни, которые погибли вчера по причине снарядного голода, так называемого. Их должно было быть в 5 раз меньше. В 5 раз. Значит, матери, жены и дети получат их тела. Кто виноват в том, что они погибли? Виноваты те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимова, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение. Почему не хочет, объясняю. ЧВК «Вагнер» как бы не существует. Раньше нам выдавались боеприпасы формально на некие воинские подразделения, которые типа вместо нас берут Бахмут. Но так как там никого нет, и об этом стало всем широко известно, и был скандал во время взятия, вернее, после взятия Солидара, где было сказано о том, что, к сожалению, представителей Минобороны там не было. Была попытка рассказа о том, как бегали вокруг десантники, а после этого десантники сами честно сказали: «Зачем вы нас обманываете? Зачем вы народ обманываете? Нас не было на взятии Солидара, это делали ЧВК «Вагнер». А потом Теплинский, как честный человек, взял и рапорт написал для того, чтобы не испытывать позор, в которые его пытаются затянуть. Так вот, ЧВК «Вагнер» как бы не существует. И поэтому нам боеприпасов и не дают вообще. Боеприпасы выдаются на некую мифическую группировку.
Заявление главы и владельца частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, мне кажется, тут комментарии излишни. На фоне неясных планов Кремля и ожиданий весеннего украинского контрнаступления в реальной жизни в Украине продолжается так называемая «война на истощение». Линия фронта практически не меняется уже несколько месяцев, с тех пор, как российская армия оставила Херсон и правый берег Днепра. Единственным локальным успехом российских войск стало установление контроля над Солидаром. Но, вопреки ожиданиям, российским военным и отрядам вагнеровцев пока не удалось развить этот успех, заняв или хотя бы окружив соседний Бахмут. Украина, в свою очередь, столкнулась с ожесточенным сопротивлением при попытках продолжить успешную операцию в Харьковской области наступлением на линии Сватово-Кременная. Чем обусловлена относительная стабильность линии фронта и когда эта ситуация может измениться? Вот как на этот вопрос отвечает в прошлом офицер морской пехоты США, сейчас научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли. Интервью с ним записал Марк Крутов.
Начнем с того, что у Украины с самого начала были очень мощные оборонительные позиции в Донбассе. Они всегда ожидали, что война может вспыхнуть там снова. В отличие от других регионов Украины, в Донбассе украинские войска всегда знали, где и как им в случае чего придется держать оборону. Из опыта конвенциональных войн прошлого хорошо известно, что крайне сложно атаковать хорошо и давно укрепленные позиции противника, у которого достаточно людских резервов, артиллерии, налажена разведка. Особенно тяжело это делать, если у вас нет превосходства в воздухе. Это не новость, это хорошо известно еще из опыта Первой и Второй мировых войн. В дополнение к этому события в Херсоне и в Харьковской области показали, что даже с мобилизацией российские войска остаются очень слабыми, что соотношение живой силы и протяженности линии фронта у них недостаточное. В большей степени это касается Харьковской области. В Херсонской области российские силы дали Украине настоящий бой, что привело к большим потерям у ВСУ. Атакующая сторона всегда должна обладать какими-то преимуществами, которые могли бы компенсировать изначальное преимущество обороняющейся стороны. Как правило, это превосходство в воздухе или превосходство в количестве и качестве артиллерии и вооружений, превосходство в количестве живой силы. Сейчас ни одна из сторон не смогла достичь такого превосходства даже на каком-либо узком участке фронта. Для Украины сейчас проблема еще и в том, что, несмотря на общее превосходство в боевом духе и готовности сражаться, новые пополнения требуют значительного времени для подготовки и слаживания. В итоге для обеих сторон сейчас сложно конвертировать новые людские силы в успешную наступательную операцию. Россия уже несколько месяцев пытается наступать под Бахмутом. Эти наступательные операции обходятся ей крайне дорого в том, что касается живой силы, и лишь в последнее время она смогла добиться там небольших успехов, после чего интенсивность боевых действий с российской стороны заметно снизилась, а украинская армия продолжает более-менее успешно удерживать линию фронта. Ограниченность российских достижений в Донбассе обусловлена также дефицитом артиллерийских снарядов и тем фактом, что высокопрофессиональные подразделения, в первую очередь ВДВ и морская пехота, составляют лишь малую часть от общего количества российских войск. Именно такие подразделения могли бы быть лидирующими в случае большого наступления. Украина пока справляется с тем, чтобы выматывать эти подразделения, а те, кто идет за ними, уже не способны поддерживать наступление так же эффективно. Это в некоторой степени касается и Украины, которая пока не может повторить такую же атаку, как под Херсоном, потому что операция по освобождению Херсона обошлась ей ценой очень больших потерь в самых подготовленных и профессиональных подразделениях. США говорят Украине, что они должны добиться значительных успехов в ближайшие полгода из-за того, что военная американская поддержка может ослабнуть. Но Украина при этом должна сделать так, чтобы ее самые боеспособные подразделения не разменивались для достижения малозначительных и небольших целей, а использовались для прорыва в самом слабом месте российской обороны и для возврата существенного количества оккупированных территорий. Пока не совсем ясно, в какой степени Украина способна на это. Если обе стороны будут нести большие потери, это выгоднее для России, потому что у Украины меньше возможностей эти потери замещать.
Это было мнение в прошлом офицера морской пехоты США, сейчас научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли. Интервью с ним записал мой коллега Марк Крутов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер сегодняшнего выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов, а также наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».